Виталий Бианки. Все-все-все сказки про животных.
Как муравьишка домой спешил. Залез муравей на березу, долез до вершины, посмотрел вниз, а там, на земле, его родной муравейник чуть виден. Муравьишка сел на листок и думает: «Эх, отдохну немножко и вниз». У муравьев ведь строго, только солнышко на закат, все домой бегут. Сядет солнце, муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй. Солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на листке и думает: «Ничего, поспею, вниз ведь скорей». А листок был плохой, желтый, сухой. Дунул ветер и сорвал его с ветки. Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит муравьишка на листке, качается, чуть жив от страха. Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Упал листок на камень. Муравьишка себе ноги отшиб, лежит и думает: «Пропала моя головушка, не добраться мне теперь до дому. Место кругом ровное, был бы здоров, сразу бы добежал. Да вот беда, ноги болят, обидно хоть, землю кусай». Смотрит муравей, рядом гусеница землемер лежит. Червяк червяком, только спереди ножки и сзади ножки. Муравьишка говорит землемеру: «Землемер, землемер, снеси меня домой, у меня ножки болят».
«А кусаться не будешь?»
«Кусаться не буду».
«Ну, садись, подвезу».
Муравьишка вскарабкался на спину к землемеру. Тот изогнулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост к голове. Потом вдруг встал во весь рост, да так и лег на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем росту, и опять в дугу скрючился. Так и пошел землю мерить. Муравьишка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх. «Не могу больше!» — кричит. «Стой, а то укушу!» Остановился землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез, еле отдышался. Огляделся, видит луг впереди. На лугу трава скошенная лежит, а по лугу паук-синокосец шагает. Ноги, как ходули, между ног голова качается. «Паук, а паук, снеси меня домой, у меня ножки болят».
«Ну что ж, садись, подвезу».
Пришлось муравьишке по паучьей ноге вверх лезть до коленки, а с коленки вниз спускаться, пауку на спину. Коленки у синокосца торчат выше спины. Начал паук свои ходули переставлять. Одна нога тут, другая там. Все восемь ног, будто спицы, в глазах у муравьишки замелькали. А идет паук не быстро. Брюхом по земле чиркает. Надоела муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку. Остановился паук. «Слезай», — говорит, — «вот жужелица бежит, она резвей меня». Слез муравьишка. «Жужелка, жужелка, снеси меня домой, у меня ножки болят». «Садись, прокачу». Только успел муравьишка вскарабкаться жужелице на спину, она как пустится бежать, ноги у нее ровные, как у коня. Бежит шестиногий конь, бежит, не трясет, будто по воздуху летит. Вмиг домчались до картофельного поля.
«А теперь слезай», — говорит жужелица, — «не своими ногами по картофельным грядам прыгать. Другого коня бери».
Пришлось слезть. Картофельная ботва для муравьишки, лес густой. Тут и со здоровыми ногами целый день бежать, а солнце уж низко. Вдруг слышит муравьишка, пищит кто-то.
А ну, муравей, полезай ко мне на спину, поскачем.
Обернулся муравьишка, стоит рядом жучок-блошачок, чуть от земли видно.
Да ты маленький, тебе меня не поднять. А ты-то большой, лезь, говорю.
Кое-как уместился муравей на спине у блошака. Только-только ножки поставил.
В лес?
Ну, в лес.
А в лес так держись!
Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, а они у него как пружинки складные. Да щелк! Распрямил их. Глядь, уж он уже на грядке сидит.
Щелк!
На другой.
Щелк!
На третьей. Так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравьишка спрашивает.
А через забор можешь?
Через забор не могу. Высок очень. Ты кузнечика попроси. Он может.
Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой. У меня ножки болят.
Садись на загривок.
Сел муравьишка кузнечику на загривок. Кузнечик сложил свои длинные задние ноги пополам, потом разом выпрямил их и подскочил высоко в воздух, как блошачок. Но тут с треском развернулись у него за спиной крылья, перенесли кузнечика через забор и тихонько опустили на землю.
«Стоп!» — сказал кузнечик. «Приехали!»
Муравьишка глядит вперед. «А там река? Год по ней плыви, не переплывешь, а солнце еще ниже!»
Кузнечик говорит, «Через реку и мне не перескочить, очень уж широкая!» «Стой-ка, я водомерку крикну, будет тебе перевозчик!»
Затрещал по-своему, глядь, бежит по воде лодочка на ножках. Подбежала, нет, не лодочка, а водомерка Клоп. «Водомер, водомер, снеси меня домой, у меня ножки болят!»
«Ладно, садись, перевезу!» Сел муравьишка. Водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как по суху, а солнце уже совсем низко.
«Миленький, шибче!» — просит муравьишка. «Меня домой не пустят!»
«Можно и пошибче!» — говорит водомер. «Да как припустит! Оттолкнется, оттолкнется ножками и катит, скользит по воде, как по льду!» Живо на том берегу очутился.
«А по земле не можешь?» —
спрашивает муравьишка. «По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка, впереди-то лес, ищи себе другого коня».
Посмотрел муравьишка вперед и видит. Стоит над рекой лес, высокий, до самого неба, и солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть муравьишке домой.
«Гляди, — говорит водомер, — вот тебе и конь ползет!»
Видит муравьишка, ползет мимо майский хрущ, тяжелый жук, неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь? Все-таки послушался водомера. «Хрущ, хрущ, снеси меня домой, у меня ножки болят!»
«А ты где живешь?»
«В муравейнике за лесом!»
«Далёконько. Ну, что с тобой делать? Садись, довезу».
Полез муравьишка по жёсткому жучьему боку.
«Сел, что ли?»
«Сел!»
«А куда сел?»
«На спину!»
«Эх, глупый, полезай на голову!»
Влез муравьишка жуку на голову, и хорошо, что не остался на спине.
Разломил жук спину надвое, два жестких крыла приподнял.
Крылья у жука точно два перевернутых корыта, а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются, тоненькие, прозрачные, шире и длиннее верхних.
Стал жук пыхтеть, надуваться. Уф, уф. Уф, будто мотор заводит.
«Дяденька!» — просит муравьишка. «Поскорее, миленький, поживей!»
Не отвечает жук, только пыхтит. Уф, уф, уф.
Вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. Поднялся хрущ на воздух, как пробку выкинуло его ветром вверх, выше леса. Муравьишка сверху видит, солнышко уже краем землю зацепило. Как помчал хрущ, у муравьишки даже дух захватило. Жжжж-тук-тук-тук, и несется жук, буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним лес и пропал, а вот и береза знакомая, и муравейник под ней. Над самой вершиной березы выключил жук мотор и шлеп сел на сук.
«Дяденька, миленький!» — взмолился муравьишка. «А вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят, я себе шею сломаю!»
Сложил жук тонкие крылышки вдоль спины, сверху жесткими корыцами прикрыл, кончики тонких крыльев аккуратно под корыца убрал, подумал и говорит: «А уж как тебе вниз спуститься, не знаю. Я на муравейник не полечу. Уж очень больно вы, муравьи, кусаетесь. Добирайся сам, как знаешь».
Глянул муравьишка вниз, а там, под самой березой, его дом родной. Глянул на солнышко, солнышко уже по пояс в землю ушло. Глянул вокруг себя — сучья да листья да сучья, не попасть муравьишке домой, хоть вниз головой бросайся. Вдруг видит, рядом на листке гусеница-листовертка сидит, шелковую нитку из себя тянет, тянет и на сучок мотает. «Гусеница, гусеница, спусти меня домой! Последняя мне минуточка осталась, не пустит меня домой ночевать!»
«Отстань! Видишь, дело делаю, пряжу приду!»
«Все меня жалели, никто не гнал, ты первая!» Не удержался муравьишка, кинулся на нее, да как куснет! С перепугу гусеница лапки поджала, да кувырк с листа, и полетела вниз. А муравьишка на ней висит, крепко вцепился. Только недолго они падали, что-то их сверху дёрг, и закачались они оба на шелковой ниточке. Ниточка-то на сучок была намотана. Качается муравьишка на листовертке, как на качелях, а ниточка все длиннее, длиннее, длиннее делается, выматывается у листовертки из брюшка, тянется, не рвется. Муравьишка с листоверткой все ниже, ниже, ниже опускаются, а внизу в муравейнике муравьи хлопочут, спешат, входы-выходы закрывают. Все закрыли, один последний вход остался. Муравьишка с гусеницы кувырк и домой. Тут и солнышко зашло.
Чей нос лучше? Мухолов тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждет, высматривает. Увидал поблизости дубоноса и стал жаловаться ему на свое горькое житье. «Очень уж мне утомительно, — говорит, — пропитание себе добывать. Целый день трудишься, трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь, а все впроголодь живешь. Сам подумай, сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть? А зернышки клевать я не могу, нос у меня слишком тонок».
«Да твой нос никуда не годится, — сказал дубонос. — То ли дело мой. Я им вишневую косточку, как скорлупу, раскусываю. Сидишь на месте и клюешь ягоды. Вот бы тебе такой нос!»
Услыхал его клёст крестонос и говорит:
«У тебя, дубонос, совсем простой нос, как у воробья, только потолще. Вот посмотри, какой у меня замысловатый нос. Я им круглый год семечки и шишек вылущиваю. Вот так».
Клёст ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечко.
«Верно, — сказал Мухолов, — твой нос хитрее устроен.
— Ничего вы не понимаете в носах, — прохрипел из болота Бекас Долгонос. — Хороший нос должен быть прямой и длинный, чтобы им козявок и стены доставать удобно было. Поглядите на мой нос.
Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос, длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка.
— Ах, — сказал Мухолов, — вот бы мне такой нос!
— Постой! — запищали в один голос два брата Кулика, Шилонос и Кроншнепф Серпонос. — Ты еще наших носов не видал!
Поглядел Мухолов и увидел перед собой два замечательных носа. Один смотрит вверх, другой вниз, и оба тонкие, как иголка.
— Мой нос для того вверх смотрит, — сказал Шилонос, — чтобы им в воде всякую мелкую живность поддевать.
«А мой нос для того вниз смотрит, — сказал Кроншнепф Серпонос, — чтобы им червяков да букашек из травы таскать».
«Ну, — сказал Мухолов, — лучше ваших носов не придумаешь».
«Да ты, видно, настоящих носов и не видал, — крякнул из лужи Широконос. — Смотри, какие настоящие-то носы бывают! Во!
Все птицы так и прыснули со смеху прямо Широконосу в нос. «Ну и лопата!»
«Зато им воду щелокчить-то как удобно!» — досадливо сказал Широконос и поскорее опять кувырнулся головой в лужу.
«Обратите внимание на мой носик!» — прошептал с дерева скромный серенький козадой ситконос. «У меня он крохотный, однако служит мне и сеткой, и глоткой. Мошкара, комары, бабочки целыми толпами в сетку-глотку мою попадают, когда я ночью над землей летаю».
— Это как же так? — удивился Мухолов.
— А вот так, — сказал козадой сетконос,
— да как разинит зев! Все птицы так и шарахнулись от него.
— Вот счастливец, — сказал Мухолов.
— Я по одной мошке хватаю, а он ловит их сразу сотнями.
— Да, — согласились птицы, — с такой пастью не пропадешь.
— Эй вы, мелюзга! — крикнул им пеликан, мешконос с озера. — Поймали мошку и рады. А того нет, чтобы про запас себе что-нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю и в мешок себе отложу, опять поймаю и опять отложу.
Понял толстый пеликан свой нос, а под носом у него мешок, набитый рыбой.
— Вот так нос! — воскликнул Мухолов. — Целая кладовая. Удобнее уж никак не выдумаешь.
— Ты, должно быть, моего носа еще не видал, — сказал дятел. — Вот, полюбуйся.
— А что ж на него любоваться? — спросил Мухолов. — Самый обыкновенный нос, прямой, не очень длинный, без сетки, без мешка. Таким носом пищу себе на обед доставать долго, а о запасах и не думай.
— Нельзя же все только об еде думать, — сказал дятел Долбонос. — Нам, лесным работникам, надо инструмент при себе иметь для плотничьих и столярных работ. Мы им не только корм себе добываем, но и дерево долбим, жилище устраиваем и для себя, и для других птиц. «Вот у меня какое долото!»
«Чудеса!» — сказал Мухолов. «Столько носов видел я нынче, а решить не могу, какой из них лучше.
Вот что, братцы, становитесь вы все рядом. Я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос».
Выстроились перед Мухоловым тонконосом Дубонос, Крестонос, Долгонос, Шилонос, Широконос, Ситконос, Мешконос и Долбонос. Но тут упал сверху серый ястреб Крючконос, схватил Мухолова и унес себе на обед. А остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны.